На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 10 лет после Бухареста. Чего ждут в Киеве и Тбилиси от предстоящего саммита НАТО в Брюсселе? Документальное кино или художественный триллер? По заказу ФСБ снят фильм про ликвидацию Шамиля Басаева через 12 лет после гибели чеченского полевого командира. Установят ли в Абхазии бюст новоявленному герою России Сергею Кириенко? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. На западе Японии в городе Курашики прошли беспрецедентные ливни, в результате которых погибло по меньшей мере 70 человек. Без крова остались тысячи. Около 100 человек находятся в больнице. Еще 60 пропали без вести, сообщает национальный вещатель NHK. Спасатели использовали вертолеты и лодки после того, как реки вышли из берегов. Дожди привели к оползням и выходу рек из берегов, что вынудило многих людей спасаться на крышах домов. Японский город Курашики с населением чуть менее 500 тысяч человек сильнее всего пострадал от проливных дождей, которые залили некоторые части Западной Японии, в три раза превысив обычный для июля уровень осадков. 6 из 12 школьников спасены из затопленной пещеры после того, как дайверы начали смелую и опасную миссию по освобождению детей и их тренера по футболу, находящихся в подземелье более 2 недель. 13 иностранных дайверов и 5 членов элитного военно-морского подразделения пытаются спасти остальных мальчиков. В возрасте до 11 лет через узкие затопленные проходы к выходу из пещеры готовятся еще 2 мальчика. Тайские власти заявили, что дайверы со всего мира, в основном из Европы, принимают участие в спасении. 2 дайвера будут сопровождать каждого мальчика по мере их постепенного извлечения из пещеры. Госсекретарь США Майк Помпео отверг северокорейские обвинения в гангстерском поведении. Сказал, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока Пхеньян не последует за обещанием лидера КНДР Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в том, что во время поездки Помпео в Пхеньян они предъявили гангстерские требования, заставляющие КНДР отказаться от ядерного оружия. Цитата. Американская сторона смогла выступить только односторонними и гангстерскими требованиями о денуклеаризации, заявил 7 июля официальный представитель МИД КНДР. Северная Корея ранее критиковала, как выразились власти в Пхеньяне, прискорбный подход Вашингтона во время переговоров с Помпео. Комментарии противоречат словам самого Помпео, который сообщил, что в ходе переговоров со старшими северокорейскими официальными лицами обе стороны добились прогресса по почти всем центральным вопросам.
Эхо Кавказа. Новости.
В Турции более 18 тысяч сотрудников различных министерств и ведомств уволены с государственной службы по подозрению в деятельности против национальной безопасности. Об этом говорится в указе, имеющем силу закона, опубликованном в воскресенье в издании «РИСМИ Газета». В соответствии с указом закрываются 12 ассоциаций по всей стране, а также 3 газеты и телеканалы. Эти шаги предшествуют ожидаемой в этом месяце отмене 2-летнего чрезвычайного положения, введенного после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Больше всего сотрудников уволено из Главного управления безопасности, почти 9 тысяч человек. Работы лишились также 199 сотрудников научных институтов. Уволенные лишаются привилегий госслужащих, и им запрещается работать в госструктурах. Турецкое правительство обвинило мусульманского клерика, живущего в США, Фетхуллаха Гюлена, в неудачной попытке государственного переворота, в ходе которой было убито 250 человек. Гюлен отрицает любую причастность к перевороту. Президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Луцк для участия в Днях поминовения жертв Волынской резни, назвал этнической чисткой, произошедшей 75 лет назад. По словам Дуды, это годовщина геноцида, произошедшего на Волыни. По его словам, это печальная дата для многих польских семей, которые в 42-м, 43-м, 44-м годах потеряли на Волыни своих близких. Цитата. «Считается, что тут были убиты около 100 тысяч поляков, не солдат, а простых людей, крестьян, работавших на земле, целых семей, женщин, детей, стариков», отметил президент Польши во время посещения кладбища, где похоронены жертвы тех событий. Дуда сказал, что между Польшей и Украиной не было войны. По его оценке, это была обычная этническая чистка. Цитата. «Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий», напомнил он. Цитата. «Такие решения тогда были приняты на политическом уровне украинской организацией ОУН, Организация украинских националистов, а исполнение было поручено УПА, Украинская повстанческая армия, которая, к сожалению, выполнила свою задачу», цитирую Дуду агентства РАР. В Польше 11 июля отмечается как День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье посетил Польшу, село Горнень Люблинского воеводства, и открыл мемориал в память украинцев, погибших во время Второй мировой войны. Порошенко призвал украинцев и поляков к взаимному прощению. Президент США Дональд Трамп предрек двум влиятельным американским изданиям The New York Times и Washington Post упадок в ближайшие годы и выход из бизнеса через 7 лет. Цитата: «Твиттер избавляется от фейковых аккаунтов рекордными темпами. Войдут ли в их число неудачники New York Post и пропагандистская машина Washington Post, цитирующие анонимные источники, которые, на мой взгляд, и вовсе не существуют? Они выйдут из бизнеса через 7 лет», написал Трамп в Твиттере. Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются фейковыми. Подавляющее большинство американских изданий на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность. Международная федерация футбола изучает видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида и тренер команды Огнен Вукоевич славит Украину после того, как его страна победила Россию на чемпионате мира. Видеоролик, опубликованный онлайн после победы в четвертьфинале Хорватии в Москве, показывает, что Вида кричит «Слава Украине!». Его товарищ по команде Огнен Вукоевич продолжает: «Это победа для Динамо и Украины. Вперед, Хорватия!». Вида, забивший гол в дополнительное время и пенальти, принесший победу Хорватии, может столкнуться с дисциплинарными мерами ФИФА. Ему грозит штраф или отстранение за политическое действие на чемпионате мира. Россия подвергалась международным санкциям в связи с захватом Крымского полуострова в 2014 году и поддержкой вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Многие украинцы и кремлевские критики отказались от участия в чемпионате мира по футболу в России и заявили, что турнир служит для того, чтобы обелить репутацию России, закрыть глаза на агрессию Москвы, ситуацию в области прав человека в Украине. Вида и Вукович ранее играли вместе в киевском «Динамо». В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам недели. Удвоить ставку на Грузию советуют НАТО в преддверии саммита грузинские и брюссельские аналитики. Авторы доклада – грузинский филиал НПО «Справедливые выборы» и расположенный в Брюсселе Центр европейской политики. В документе, озаглавленном «Спустя 10 лет после Бухарестского саммита, почему НАТО должна удвоить ставку на Грузию», говорится о необходимости конкретики со стороны Альянса. О рекомендациях экспертов Мзе Парисишвили.
Если бы 10 лет тому назад НАТО на Бухарестском саммите, пообещав Грузии членство в Альянс, указала бы и дату, может быть, и не было бы августовской войны, предполагают авторы политического документа «10 лет от Бухарестского саммита. Почему НАТО должна удвоить ставку на Грузию». Над документом работали аналитики грузинского филиала НПО «Справедливые выборы» и Центр европейской политики. Именно неопределенность в вопросе, когда Грузия станет членом Альянса или же получит план действий по членству, так называемый МАП, побудила Россию сделать все, чтобы
Грузия навсегда оставалась слабой и нестабильной, чтобы она никогда не стала полноценным кандидатом для присоединения к НАТО.
Говорится в документе, авторы доклада отмечают успехи Грузии и ее приверженность к цели стать членом НАТО. И в отдельной главе с названием «Избирательность открытых дверей» указывают на то, что восточноевропейские и балтийские страны не имели этих достижений, но вошли в состав Альянса. Последним примером приводится Черногория. Страна стала членом НАТО в 2017-м, а ее прогресс, к примеру, в борьбе с коррупцией значительно отстает от достижений Грузии, отмечают авторы доклада и констатируют.
Географическое расположение Грузии остается ахиллесовой пятой. У противостояния в НАТО к членству нет ничего общего с готовностью страны, а полностью связано с предположительной реакцией России.
С учетом всего, на предстоящем саммите в Брюсселе Грузия должна получить четкий сигнал, говорит Аманда Молл, старший аналитик Центра европейской политики и соавтор документа. НАТО должно дать четкое послание Грузии о том, что привержено членству Грузии и что Грузия скоро вступит в НАТО. Грузия предприняла все шаги для соответствия всем критериям НАТО. В документе говорится о том, как такой подход НАТО помогает и позволяет России достичь своих целей. Помимо рекомендации НАТО углубить сотрудничество с Грузией в рамках безопасности Черного моря, усилить обороноспособность страны, авторы не прочь, чтобы Альянс обошел стороной ставший чуть ли не пресловутый МАП, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Беницы.
Естественно, МАП остается важным инструментом для членства, но с другой стороны, те важные программы, которые у Грузии уже есть, Они настолько всеобъемлющие форматы сотрудничества, что уже автоматически могут рассматриваться как инструмент для членства Грузии в НАТО.
Но, видимо, это мнение не будет обсуждаться в Брюсселе через неделю, как и представление Грузии МЭП. Этому свидетельствуют слова спецпредставителя Генсека Североатлантического альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Апатурай.
План действий по членству – это то, что является шагом на пути к членству в НАТО, и это отражено в предыдущих заявлениях НАТО. Думаю, у нас в НАТО к этому вопросу такое отношение. За мапом последует членство. Это обязательство НАТО. На чем мы можем сосредоточиться сейчас – это в чем помочь Грузии подготовиться к тому, чтобы соответствовать стандартам членства, чтобы сосредоточиться на реформах. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить эту поддержку, и когда наступит день, политический момент, тогда Грузия будь готова.
Заявил Апатурай корреспонденту Радио Свобода в Брюсселе Рикарду Йозвяку. Из этого же интервью стало известно, что на брюссельском саммите Грузия впервые будет участвовать на высшем уровне. И это приурочено к десятилетию комиссии НАТО-Грузия. Отдельно будет проведена встреча Украина-Грузия-НАТО. И хотя 10 лет назад в Бухаресте НАТО решило, что Грузия и Украина обязательно станут членами Альянса, это не значит, что вопрос членства НАТО, Тбилиси и Киева в Брюсселе увязывают друг с другом. Как заявил Джеймс Апатурай, НАТО с этими странами сотрудничает как с индивидуальными, и итоги этого сотрудничества индивидуальны для каждой страны. Саммит НАТО в Брюсселе состоится 11-12 июля. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Грузия и Украина готовятся к саммиту НАТО, который состоится в Брюсселе 11-12 июля. Чего ждут в Тбилиси и Киеве от этой встречи, мы поговорили с грузинским и украинским политологами Торники Шарашинидзе и Григорием Перепелытий. Господин Шарашинидзе, 10 лет после Бухареста, тогда Тбилиси очень рассчитывал получить ПДЧ, план действий по членству, этого не случилось. А стала ли эта перспектива ближе через 10 лет? И какие ожидания сейчас в Тбилиси?
Нет, ПДЧ на самом деле, как бы, гораздо ближе. На Бухарестском саммите 10 лет у нас назад, после войны, к сожалению, ПДЧ стала, так сказать, довольно трудной перспективой, скажем так. Но за последнее время заработал интересный принцип: больше НАТО в Грузии, больше Грузии в НАТО. Что это подразумевает? К сожалению, ПДЧ опять нам, скорее всего, не светит из-за известных причин. В первую очередь, это причина присутствия российских войск на оккупированных территориях Грузии. И с этим НАТО приходится считаться, хочет НАТО этого или нет, к сожалению. Но, в принципе, больше НАТО в Грузии, больше Грузии в НАТО подразумевает конкретное сотрудничество. То есть, например, в Грузии открылся так называемый центр верификации и тренинга НАТО. И это уже, так сказать, пример конкретного присутствия НАТО в Грузии. Вот через такие вот проекты Грузия продвигается, так сказать, на пути к НАТО. К сожалению, пока без ПДЧ, которая подразумевает, так сказать, ПДЧ, тем она интересна и важна, что ПДЧ подразумевает. Это уже политическое решение, что страна станет членом НАТО, и пока что это НАТО этого избегает.
А Грузию удовлетворяет вот это положение без, как вы отметили, конкретной дорожной карты? Не создает ли это риски безопасности после войны 2008 года? Многие говорили, что произошло это из-за того, что тогда в Бухаресте конкретные сроки не были оговорены, гарантии членства в НАТО.
Ну, то есть из-за этого, конечно, произошло то, что произошло. Конечно, что делать? Это не от нас зависит. И это максимум, чего мы можем сейчас добиться. Это максимум, потому что после войны ситуация серьезно осложнилась для Грузии, конечно. В том числе осложнилось в числе интеграции в НАТО, потому что очень трудно, конечно, принять в альянс такую страну, на территории которой находятся российские военные базы.
Господин Перепелыть, господин Шарашинидзе только что говорил о 2008 году, об августовской войне. Конечно, геополитическая ситуация перед Бухарестом была одной, а после войны в Грузии 2008 года она была совершенно другой. После аннексии Крыма и войны на Донбассе это уже совершенно другая ситуация. Может ли сейчас НАТО подать некий сигнал Украине, которая поможет сдержать Россию и остановить, например, кровопролитие на востоке страны?
Нет, НАТО не может этого сделать. И я думаю, оно и не собирается этого делать. Если говорить о предстоящем саммите, то, к сожалению, Украина будет представлена на самом низком уровне за всю историю отношений Украины с НАТО.
Почему?
Даже потому, что Венгрия блокирует любые решения по Украине брюссельского саммита, блокирует резолюции, если там будет упомянута Украина и так далее.
Вот. Джеймс Апатура вчера сказал нашему корреспонденту, что есть согласие всех членов альянса, в том числе и Венгрии, что в коммюнике будет очень важная часть, составляющая будет как раз про Украину. И будет отдельная встреча в формате Украина-Грузия-НАТО.
Да, поэтому вот и приняли компромиссное решение о том, что заседание комиссии Украина-НАТО не будет, потому что Венгрия будет блокировать, и последнее письмо, которое было направлено Столтенбергу, где правительство Венгрии четко заявило, что оно будет блокировать любые решения по Украине. Поэтому было принято компромиссное решение не проводить комиссию Украина-НАТО, а провести совместную комиссию НАТО, Грузия, Украина. И таким образом лишить возможности Венгрию блокировать любые решения по Украине.
А это означает компромисс по существу? На отдельной комиссии были вынесены бы более серьезные вопросы, на которые невозможно решить в формате такой трехсторонней комиссии Украина-Грузия-НАТО?
Да, конечно. Конечно, потому что все-таки на двустороннем основе НАТО, Украина решаются более как бы весомые вопросы. Более того, президент Порошенко даже не может участвовать в этом саммите, он может только на неформальном ужине присутствовать. Это тоже очень сильное ограничение представительства Украины на этом саммите. Поэтому я говорю, что это самый низкий уровень представительства Украины за всю историю отношений Украины с НАТО. Даже когда Украине в 2002 году было объявлено как бы международный бойкот в связи с кассетным скандалом, и НАТО предупредило, чтобы президент тогда Кучма не появлялся в Праге на саммите НАТО. Кучма все равно приехал и сел за стол, хотя была изменена аббревиатура с английского на французский, но все равно президент Украины принимал участие в этом саммите.
Как вы считаете, вопрос членства Украины, Грузии в НАТО, страны эти должны идти в связке или каждая по отдельности? Учитывая, что, конечно, Грузия в вопросе реформ, она опережает Украину, Украина, можно сказать, немножко отстает в этом вопросе, и все же политически это один блок?
Ну, если мы посмотрим на историю расширения НАТО, то да, была первая волна расширения НАТО, где страны шли в блоки, это Польша, Венгрия и Чехия. Так, потом была вторая волна расширения НАТО, где тоже в блоки шли страны. И третья волна, то же самое. Поэтому, конечно, в тандеме идти значительно легче. Но если Украина до Бухарестского саммита была лидером, имела наибольшие перспективы получения ПДЧ, а Грузия была как бы в привязке к Украине, то теперь наоборот, конечно, Грузия имеет большие перспективы, чем Украина, потому что Украина сейчас в очень тяжелом положении находится. Во-первых, Украина в состоянии войны с Россией, и эта война продолжается в горячей фазе на востоке Украины, хотя и на низком уровне интенсивности боевых действий, но это факт, что мы в состоянии войны. Во-вторых, у нас тотальная коррупция в высших эшелонах власти по сравнению с Грузией. Конечно, Грузия в реформах продвинулась гораздо дальше Украины, это правда.
Что делать с этими конфликтами? Они есть и в Грузии, вот теперь они в Украине, аннексия Крыма, горячая война на Донбассе. Как рассчитывать на перспективу членства в альянсе с учетом конфликтов?
В Украине были приняты очень серьезные стратегические документы в последнее время, и военная доктрина, и стратегия национальной безопасности, и теперь вот закон о национальной безопасности, где там четко указывается, что Россия является агрессором, то есть долговременным военным противником Украины, и война эта будет иметь затяжной характер, поскольку Россия ставит конечной целью этой войны уничтожение Украины как государства, и поэтому выжить в Украине в этом состоянии войны без принципа коллективной обороны невозможно. Поэтому Украина вынуждена идти в НАТО, чего бы это ей ни стоило. И она будет идти этим путем, возможно, долгое время, возможно, в условиях очень больших трудностей, но она будет идти этим шляхом, этим путем, потому что у него нет другого пути выжить в этой ситуации.
МИД России после очередного раунда женевских консультаций по безопасности в конце июня распространил заявление, в котором говорится, что Южная Осетия и Абхазия оставляют за собой право на ответные шаги в связи с усиливающейся активностью НАТО в регионе. В случае сближения еще большего Грузии и Альянса, вот это обострение, оно будет перманентным дамокловым мечом висеть. Как будут реагировать европейские партнеры на эти заявления Москвы?
Никак. Они все привыкли к таким заявлениям Москвы. Ну, что может случиться в случае большего сближения Грузии с НАТО? Ну, максимум, чего я предвижу, это, может быть, аннексия со стороны России Южной Осетии. Это максимум, наверное, что касается так называемых ответных действий со стороны Южной Осетии и Абхазии, конечно, об этом комментировать, наверное, это комментировать не имеет смысла, это абсурд, что мы даже могут они предпринять без России, конечно, ничего. Это максимум, Россия может пойти на аннексию Южной Осетии. Дальше этого, скорее всего, Россия не пойдет, а она сама уже воздвигла границы между Грузией и оккупированной Южной Осетией. Абхазию аннексировать она пока что не может, потому что абхазцы этому противятся, а население Южной Осетии, которое составляет там 1020, наверное, человек, не больше, после 50-летней чистки грузина, там осталось очень немного людей, она проголосовала на референдуме насчет вхождения в состав Российской Федерации. Так что Россия уже, так сказать, имеет юридическую основу, чтобы принять свои братские объятия Южной Осетии. Это максимум, наверное.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, но тем не менее это не сняло вопрос конфронтации при обсуждении членства Грузии в НАТО, при перспективе членства Грузии в НАТО. Почему?
Сама целью России является, конечно, не так называемая независимость Южной Осетии и Абхазии. Сама целью России, конечно, является контроль над Грузией. Если даже Грузия пойдет в НАТО, есть такой вариант, который озвучили некие американские политологи, в том числе Люк Коффи, что Грузия может войти в НАТО с условием, что временно, пока Южная Осетия и Абхазия остаются оккупированными, так называемый известный пятый пункт НАТО, который подразумевает критическую оборону, не распространяется на Южную Осетию и Абхазию. И даже если Грузия войдет в НАТО по таким соусам, Россия это не очень, вообще совсем не устраивает, потому что самоцелью России является остановить расширение НАТО. Они независимы от Южной Осетии и Абхазии.
Господин Перепылыця, что будет предпринимать Россия в случае еще большего сближения Украины и НАТО?
Понимаете, что еще они могут сделать? Вопрос не в сближении Украины с НАТО, а в том, что Россия хочет уничтожить вообще Украину как независимое государство. Будет ли Украина сближаться с НАТО? Не будет. Это не имеет никакого значения. Потому что, если вы помните, во времена Януковича был принят внеблоковый статус Украины. Да. Ну и он, в общем-то, продолжался до самого начала агрессии. Ну и что? Это спасло Украину, что она как бы обязалась этим внеблоковым статусом не вступать в НАТО. Более того, это усилило как бы агрессивные планы России, потому что Россия поняла, если Украина внеблоковое государство, значит, никто не окажет ей военной помощи в случае российской военной агрессии. Это подтолкнуло Россию к военной агрессии против Украины. Поэтому я не вижу, что сближение Украины с НАТО спровоцирует еще больший конфликт, большую агрессивность. Уже дальше уже некуда, потому что мы в состоянии горячей войны. Что может быть хуже таких отношений?
Вы говорите о горячей войне. Какую помощь может оказать НАТО воюющей большой европейской стране, такой как Украина сейчас? Чего ждут от брюссельского саммита НАТО сейчас?
Ну, смотрите, еще в 2014 году на Уэльском саммите НАТО было четко заявлено, что Украина не является членом НАТО, поэтому НАТО не может оказывать прямой военной помощи Украине. Оказание помощи было как бы отдано на решение национальных правительств стран-членов НАТО. И эта помощь носит в основном технический характер. Так, через трастовые фонды надается помощь в реабилитации раненых наших военнослужащих, которые получили ранения на Восточном фронте. Это НАТО помогает этим. Страны НАТО принимают наших военных для лечения, проведения операций и так далее, для того, чтобы восстановить их жизнедеятельность. Ну, далее НАТО оказывает консультативную помощь Украине в проведении военной реформы, чтобы сделать украинские вооруженные силы более боеспособными. Ну и плюс проведение, как бы, внедрение демократического контроля, что является необходимым требованием, отвечало бы стандартам членства в НАТО. Вот этим. И, конечно, политика, дипломатическая поддержка, что НАТО осуждает аннексию Крыма Россией, так и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Ну вот этими, в общем-то, политико-дипломатическими реверансами все и заканчивается.
Гостями некруглого стола были грузинские и украинские политологи Торники Шарашинидзе и Григорий Перепелытя. В российский кинопрокат вышел фильм, рассказывающий о событиях 12-летней давности, проходивших на территории Ингушетии. Авторы фильма уверяют, что в основу сценария легла реальная операция спецслужб по ликвидации самого одиозного полевого командира на Северном Кавказе Шамиля Басаева. Так ли это, расскажет Тимур Акиев.
В ночь на 10 июля 2006 года в окрестностях ингушского села Айкажево в результате взрыва погиб один из лидеров северокавказского вооруженного подполья Шамиль Басаев. Его соратники заявили о том, что это была трагическая случайность. Пресс-служба ФСБ сообщила о проведенной секретной спецоперации, не вдаваясь в подробности ее проведения. В обстоятельствах произошедшего пытались разобраться не только журналисты, но и правозащитники. По данным правозащитного центра «Мемориал», менее чем через полчаса на место взрыва появились сотрудники спецслужб. В течение длительного времени к этому месту никого не допускали, даже ингушских милиционеров. Но уже через два дня туда беспрепятственно приезжали журналисты, которые помогали сотрудникам обнаруживать разбросанные по полю боеприпасы и фрагменты тел. За несколько дней саперы уничтожили более 200 нурсов и десятки килограмм тротила. По мнению правозащитников, место на окраине Кажева, где остановились боевики, было выбрано не случайно. Автомобиль боевиков КАМАЗ и два ВАЗ-2109 стояли вплотную к усадьбе Евлоевых на участке, принадлежащем Цычоевым. Эта площадка на околице прикрывалась необитаемыми домами и капитальным забором и не просматривалась со стороны села. В окрестностях нет господствующих высот, на которых можно было бы укрыться. Время также выбрали правильно. Финал чемпионата мира по футболу. В это время была велика вероятность того, что все, кому надлежит проявлять бдительность, будут смотреть матч Франция-Италия. Первый взрыв, судя по всему, произошел на уровне земли, сбоку от КАМАЗа. От грузовика осталось только остов, а на месте взрыва глубокая воронка. Затем сдетонировали взрывчатые вещества в кузове машины. Взрывной волной снесло не только забор усадьбы, но также и капитальную стену одной из надворных построек. Многочисленность одновременно появившихся версий причастности силовиков к гибели Басаева порождали сомнения в этой причастности. По данным спецслужб, боевики готовили крупный теракт на территории Ингушетии, который хотели приурочить к открытию саммита Большой Восьмерки, проходившего в июле 2006 года в окрестностях Санкт-Петербурга. До 2017 года все подробности предотвращения теракта и ликвидации Шамиля Басаева спецслужбы сохраняли в тайне. И только в прошлом году, летом, на территории Северной Осетии стартовали съемки фильма, призванного поведать широкой общественности о некоторых деталях ликвидации чеченского полевого командира. Разумеется, информация для сценария, как, собственно, и заказ на съемки, поступил из управления ФСБ. Понадобилось меньше года для того, чтобы отснять и смонтировать всю картину, вышедшую в широкий прокат в июне текущего года под названием «Решение о ликвидации». Столь короткие сроки, отведенные на съемки, не могли не сказаться на качестве картины и, прежде всего, на достоверности некоторых деталей. Не всегда понятно, в какой из республик Северного Кавказа оказываются оперативники при выполнении той или иной миссии. То ли из-за отсутствия массовки, то ли из-за недостаточного финансирования при проведении спецмероприятий в фильме задействовано неправдоподобно малое количество сотрудников силовых структур. Есть несостыковки по датам некоторых событий. Например, отец Шамиля Басаева был убит в ходе спецоперации в январе 2002 года, а не в 2004 году, как показано в фильме. Сам взрыв, в ходе которого погибает Басаев, происходит средь бела дня, а не ночью, как это было на самом деле. Очевидно, создатели фильма не ставили перед собой цели снять высокохудожественное историческое кино. В стиле военно-детективного триллера зрителю в доходчивой форме раскрываются подробности уникальной спецоперации, в ходе которой спецслужбы с самого начала контролируют движение смертоносного груза, ставшего приманкой для опасного террориста, планировавшего покушение на президента России. Если верить сюжету, в архивах спецслужб хранятся не только фото, но и видеоматериалы этой спецоперации. Правда, не совсем понятно, для чего нужно было так оперативно снимать кино спустя столько времени после ликвидации Басаева. Сомнения в том, что спецоперацию провели силовики, отпали еще в 2007 году, когда в СМИ слили информацию, очень сильно напоминавшую сюжет нынешнего фильма, подкрепленную к тому же публикацией подробного списка находившихся в заминированном КАМАЗе оружия. Возможно, показ фильма хотели приурочить к чемпионату мира по футболу и тем самым провести еще одну историческую параллель. Ведь и 12 лет назад завершающая стадия спецоперации проходила на фоне захватывающего спортивного шоу. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сдал приказ о задействовании военных в зоне стихийного бедствия в высокогорной Сванетии. Там после сильных дождей 5 июля обрушилась часть горы Харвали, расположенной недалеко от Мести. Горная масса сошла в реку Ненскра, что вызвало резкое повышение уровня воды и наводнение. Больше всего от удара стихии пострадал поселок Чубери Местийского района. Разбушевавшаяся река снесла 5 ведущих к поселку мостов и сильно повредила дороги. Мощные потоки разрушили 3 дома, еще более 20 пострадали. В настоящее время в Чубери находится около 150 спасателей службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Уровень воды в реке Ненскра близится к обычной для июля отметке. На данном этапе отмечается быстрое течение воды, однако это не представляет опасности. Активно ведутся работы по возвращению реки в русло. Мобилизовано до 30 единиц техники. Также ведутся работы по расчистке дороги на участке Хаиши-Чубери. В течение дня осадки в ущелье не ожидаются, сообщает Интерпресс Ньюс. Из-за сложных рельефных условий поиски 4-летней американской девочки, продолжающиеся третий день, приостановлены. Около 50 спасателей, задействованных в операции, возобновят поиски завтра. Напомним, родители девочки, супругов Смит, сельские жители обнаружили мертвыми накануне вечером. Тело 40-летней женщины нашли у водопада в ущелье Хеда. В 20 метрах от нее тело ее супруга. Следов насилия на телах не обнаружено. Погибшие американские граждане. Семья Смит приехала в село Цкери 6 июля и в тот же день отправилась в поход по ущелью. Через несколько часов связь с ними пропала, после чего их близкие связались со службой спасения. Следователь специальной следственной службы в рамках уголовного дела о сокрытии подлежащего декларированию имущества и незаконном обогащении вчера принял решение о привлечении в качестве обвиняемых брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна, Левы Саргсяна, и его дочери Ани Саргсян. Обвинение предъявлено его сыну Нарыку Саргсяну. 6 июля следователь прокуратуры представил в суд ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Левы Саргсяна, которое суд в тот же день удовлетворил. В отношении Ани и Нарыка Саргсяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Лева и Ани Саргсян объявлены в розыск. Члены семьи другого брата бывшего президента Армении Александра Саргсяна также проходят по нескольким уголовным делам, в частности, по делу о попытке убийства и по делу о мошенничестве.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Конституционный суд Грузии счел неконституционными положения, которые освобождают от уплаты определенных налогов Патриархию Грузии. Это, как и возможность безвозмездной передачи ей госимущества, суд счел дискриминацией по отношению к другим религиозным объединениям. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Конституционный суд получил на рассмотрение два иска. В одном речь шла о налоговом кодексе, а именно о том его положении, которое освобождает от уплаты НДС Патриархию Грузии, если строительство, реставрация и роспись храмов ведется по ее заказу. Во втором иске речь также шла о льготах, которые на другие религиозные конфессии не распространяются. Конкретно о положении закона о государственном имуществе, которое подразумевает безвозмездную передачу госимущества православной церкви. В обоих случаях суд вынес решение в пользу истцов, религиозных объединений, в числе которых Евангельская Баптистская Церковь Грузии, Союз Мусульман Грузии, Церковь Христа и другие. Правда, в заключительной части своего решения суд отметил.
Искоренить дискриминацию можно либо полной отменой привилегий, либо их распространением на всех лиц в равной степени. Решение этого вопроса – компетенция законодателей.
Православная церковь выиграла в этом деле. Именно так трактует решение суда митрополит Тбилисский Малхас Сунгулашвили, представляющий Евангельскую Баптистскую Церковь Грузии.
Ничего не вредит церкви так, как эксклюзивные права и привилегии, которые могут быть ей предоставлены. Поэтому победитель в этом деле – православная церковь. Известно, что здоровье общества измеряется не тем, насколько велик доход страны, и не тем, насколько сильна ее экономика, а тем, как она относится к меньшинствам – религиозным, этническим, сексуальным или лингвистическим.
Тарел Накаидзе, председатель Союза мусульман Грузии, тоже считает, что решение Конституционного суда пойдет на пользу не только религиозным организациям.
Суд прямо признал, что историческое прошлое и особая роль в нем – православной церкви не является основанием для предоставления привилегий. Я полагаю, что это в целом должно стать серьезным сигналом для власти. Это решение очень важно в плане демократического развития Грузии.
Впрочем, в патриархии с этим категорически не согласны. Секретарь католикоса-патриарха протоиерей Микаил Бутковели полагает, что православная церковь ввиду своего особого статуса должна обладать определенными преимуществами.
В каждой стране существует доминирующая религия, и ее статус в сравнении с другими религиями особенный. Когда мы говорим об этом, мы не хотим сказать, что есть только мы, а кроме нас нет никого и ничего. Однако, и это основано на Конституции, роль православной церкви в строительстве государственности особая. А в случае с другими религиями об этом говорить не приходится. Некоторые из них пришли в Грузию лишь в конце 20 века. Какова их заслуга в строительстве государственности? Это может мне кто-нибудь объяснить?
Решение Конституционного суда положительно оценивает теолог Бека Мендиашвили. По его словам, оно важно и ценно, вне зависимости от того, как поступит теперь парламент Грузии, отменит ли льготы для православной церкви или предоставит их всем религиозным конфессиям. И в первом, и во втором случае, говорит Мендиашвили, это будет шаг в сторону равноправия. Конституционный суд дал парламенту 6 месяцев для принятия решения, после чего неконституционные нормы будут признаны недействительными. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На неделе самопровозглашенную Республику Южная Осетия с рабочим визитом посетил заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. В повестке дня чиновника были вопросы, связанные с возможным открытием транзита через республику. Эксперты отмечают, что впервые этим вопросом открыто заинтересовался российский куратор. Что это значит, выяснял Мурат Гукимухов.
По сообщению пресс-службы президента Южной Осетии, цитирую, Анатолий Бибилов и Рашид Нургалиев осмотрели местность в Схинвальском районе, где в случае открытия транзита через территорию Южной Осетии может быть построена объездная дорога для большегрузного транспорта. Конец цитаты. По словам бывшего депутата Юго-Осетинского парламента Орландо Келихсаева, в республике ни для кого не секрет, что повестки рабочих визитов высокопоставленных российских чиновников расписаны заранее, с кем и о чем будут говорить, какие объекты инспектировать и так далее. Значит, и осмотр окрестностей Схинвала, скорее всего, не был импровизацией, говорит Орландо Келихсаев.
С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Бибилов и Нургалиев – это не тот уровень, на котором принимается решение о транзите. Поэтому можно предположить, что Нургалиев приехал с определенным заданием оценить, может быть, технические условия для организации транзита. По опыту восстановительных работ это производит впечатление какой-то подготовки к предстоящей работе.
Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев обратил внимание на следующие обстоятельства. Последние несколько лет мы имели дело с интерпретацией переговоров и, собственно, повесткой, которая была у российско-грузинской комиссии Карасина-Башидзе. Но вот эта вся тематика не перекликалась с повесткой деятельности российских чиновников, в том числе и на территории Южной Осетии. А теперь мы наблюдаем первое открытое действие российских властей. Это как бы следующий шаг, говорит Александр Караваев.
Вот этот по сути, первое сообщение, которое показывает, что эти планы по открытию транзита через Южную Осетию действительно правительством рассматриваются как реальные. Если вспомнить еще, что Роснефть запланировала строительство нескольких заправок вдоль трассы, то это как бы дополнительный элемент мозаики, которая будет показывать, что, ну, в принципе, в среднесрочной перспективе мы точно можем ожидать этого транзита.
Александр, еще одна часть этой мозаики. Тбилиси еще в прошлом году, а Москва 18 мая, подписали контракт со швейцарской компанией, которая будет осуществлять мониторинг грузов на этом транспортном коридоре.
Ну, это как бы вот их техническое решение, оно было найдено достаточно элегантно. Это было такое инновационное, скажем так, решение с швейцарским мониторингом. Дело сейчас в том, чтобы вот никакие политические мотивы в Тбилиси не застопорили вот это движение. Я думаю, что учитывая там какую-то перспективу российско-американского потепления, ну, наверное, как бы никаких палок в колеса вот этому транзиту вставлять особо не будут.
Среди многих скептических замечаний, мол, стороны не так уж в нем заинтересованы.
Глупо говорить, что Россия не заинтересована, если в этом транзите Армения заинтересована. Россия заинтересована в ширине любых транспортных коридоров на Южный Кавказ. Любых. С Грузией разговор отдельный, там подключаются просто политические аспекты. Но в целом, с точки зрения таких здоровых импульсов для экономики Грузии, дополнительный транспортный коридор – это, естественно, плюс. Здесь не может никаких быть сомнений. Это принесет пользу всем региональным аспектам экономики и Грузии, и Южной Осетии, это абсолютно точно.
Это был научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В российских СМИ активно обсуждается новость о том, что первый замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, курирующий в ней вопросы внутренней политики, стал героем России. А в Абхазии, как рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, многих заинтриговал вопрос, будет ли в столице Абхазии, где он родился, бронзовый бюст новоиспеченному герою.
Российские СМИ были взбудоражены просочившейся из-за стен Кремля информацией. Первый замглавы администрации президента страны Сергей Кириенко, курирующий в ней вопросы внутренней политики, стал героем России. Первой об этом сообщила газета «Коммерсант», по данным которой решение о присвоении самого почетного звания в России было оформлено закрытым указом Владимира Путина. Источники газеты сообщили, что Кириенко был удостоен его за заслуги в развитии атомной отрасли страны. До прихода в администрацию президента он занимал в 2007-2016 годах пост гендиректора Росатома, а до этого был руководителем Федерального агентства по атомной энергии. И добавили, что президент оценил вклад господина Кириенко в свою избирательную кампанию. Конец цитаты. Как известно, на состоявшихся 18 марта этого года выборах президента Путин получил рекордное число голосов. Российские издания так называемого патриотического направления, отрицательно относящиеся к Кириенко, с тревогой рассуждают о том, не знаменует ли произошедшее начало операции «Преемник». В соответствии с принятым в 1992 году законом, звание Героя Российской Федерации присваивается президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Конец цитаты. Удостоенному этого звания вручаются соответствующая грамота и медаль «Золотая звезда». А вот в Абхазии многих заинтересовало, даже заинтриговало еще одно положение. На родине Героя России устанавливается бронзовый бюст ему. А где родился 26 июля 1962 года Сергей Владиленович? Во всех публикациях СМИ и справочных материалах однозначно сообщается, считается, что в Сухуми, тогда столице Абхазской АССР, а ныне столице частично признанной Республики Абхазия. Информация о месте его рождения стала достоянием абхазской общественности более 20 лет назад, весной 1998 года, когда, собственно, и на всем постсоветском пространстве всплыло это имя самого молодого и тогда, и по сей день премьер-министра Российской Федерации, которому на день назначения 23 марта было всего 35 лет. Тогда выходящая в Сухуми «Нужная газета» опубликовала сохранившийся любительский снимок, на котором фигурировал маленький Сережа Кириенко с детским мячиком во дворе дома в Сухуми. Правда, тогда он носил фамилию Израитель. Его родители Лариса Кириенко и Владилен Израитель с детства жили в одном сухумском доме и учились в одной школе. После ее окончания Лариса поступила в Одесский экономический институт, а Владилен в МГУ. Встречались во время каникул, приезжая домой. И детско-юношеская любовь привела к браку и рождению сына. Самого Сергея в Сухуми мало кто помнил, зато помнили его дедушку Якова Израителя, который был известным человеком в Абхазии, военнослужащим, начальником погранзаставы, активным коммунистом. Один из знакомых Якова Израителя рассказывал, что во время пожара в 1962 году горел дом, в котором жили Израители. Яков Владимирович проник, рискуя жизнью, в полыхающую квартиру, из которой вышел, сжимая в руке свой партийный билет. Очень гордился Яков Владимирович и именным пистолетом, подаренным ему Лениным. Но вернемся к вопросу о бронзовом бюсте. Я спросил сегодня у нескольких своих знакомых сухумцев, которым время от времени обращаюсь как к экспертам. И вот что они мне ответили на вопрос о своем отношении к возможной установке бюста Сергею Кириенко в столице Абхазии. Роин Агрба, блогер. Только вот пусть объяснят людям, за что, и приведут в порядок дом и квартал. Конец цитаты. Нукзар Агрба, общественный деятель. Нет, это маразм. Он что, войну выиграл? Слетал к звездам? Спас человечество? Не одобряю я это. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Предприниматель из Дагестана, директор строительной фирмы «Домстрой» Курбан Буганов с ноября прошлого года не может выехать из самопровозглашенной республики Южная Осетия. По его словам, он фактически находится в положении пленника местной бюрократии, которая отобрала у него бизнес, вогнала в долги, а теперь не выпускает из Цхинвали, пока он их не выплатит. О причинах своих бед бизнесмен на неделе рассказал Мурату Гукимухову.
Строитель Курбан Буганов никогда не мечтал попасть в Южную Осетию. Работы хватало и в Махачкале. Но после событий 2008 года его в числе других строителей пригласил к себе мэр Махачкалы и попросил, надо поехать и помочь Южной Осетии. Когда чиновник такого уровня говорит, надо помочь, это означает, что вы едете зарабатывать не деньги, а его благодарность. Вы едете поддержать авторитет чиновника, выполнить его личную просьбу, а деньги вы поднимете по приезду домой, когда благодарный чиновник выделит вам хороший подряд и даст возможность заработать. Курбан Буганов зарегистрировал новую фирму «Домстрой» для работы в Южной Осетии и 14 января 2009 года был уже в Цхинвали. Его фирма неплохо зарекомендовала себя в республике на восстановлении жилья. И в 2011 году, говорит Курбан Буганов, ему предложили заняться дорожным строительством, а он на свою голову согласился. Ему дали подряд на строительство двух участков на дорогах Дменис-Бикар и Цхинвал-Знаур. С подряда взимался откат в размере 15%, который Буганов передавал председателю комитета по дорожному строительству Гузитаеву Эдуарду. Обычная история в таких делах. Строитель не ждет денег от заказчика для закупки материалов. Он вкладывает туда свои личные средства и, если они заканчиваются, берет в долг, с расчетом расплатиться, когда придут деньги. Это обычная практика, в противном случае объект вовремя не сдать. Так возникли долги перед местным ГУПом, завод строительных изделий и строителями по зарплате, говорит Курбан Буганов.
По зарплате, по стройматериалам у меня огромные долги появились. И вот с последнего транша, там 3 миллиона, что ли, он мне оплатил, и я должен был 450 тысяч ему отдать, 15%. Я говорю, нет, дай мне, говорю, все деньги, рассчитаюсь я с тобой. Мне, говорю, нечего платить уже. За мной люди ходили тут с угрозами. Я говорю, нет, дорогой, все деньги оплати мне, чтобы я мог со всеми рассчитаться и уехать отсюда. И все. Вот эта вся ситуация с этого момента началась.
Если кто не понял, Курбан Буганов не отказался от отката. Он лишь сказал, что откатит после полного расчета, потому что ему срочно нужно расплатиться по долгам. На него напирают кредиторы. Тогда югостинские партнеры в ответ на это решили его и вовсе кинуть. По словам Курбана Буганова, кидал было двое. Гузитаев Эдуард и директор подведомственного ему ГУП «Дурэкспортстрой» Лалиев Мурат, который по указке Гузитаева в одностороннем порядке абсолютно незаконно снизил объемы выполненных домстроем работ в 2012 году на 9,5 миллионов. Незаконность этого занижения впоследствии установила проверка контрольно-счетной палаты. Она проверила объемы работ и документально двумя актами подтвердила добросовестность Буганова. Это доказательство правоты, с которым Буганов пошел в тогда еще высший арбитражный суд Южной Осетии и с треском проиграл иск. Судья высшего арбитражного суда Ирина Лалиева даже рассматривать не стала никаких доказательств в пользу Буганова. На все его аргументы она отвечала, что ему нечего было сюда приезжать и диктовать свои законы. И еще, что он не имеет никаких моральных прав чего-либо требовать. Причину такой необъективности Курбан Буганов выяснил позже. Оказывается, Ирина Лалиева является дочерью двоюродного брата Мурата Лалиева. Она в принципе не имела права рассматривать это дело. Но, как говорится, кто же остановит родную кровь? Дальше начался пинг-понг. Буганов обращался в Верховный суд с требованием отменить решение арбитража по вновь открывшимся родственным обстоятельствам. Верховный отменяет постановление арбитражного суда, отправляет дело на новое рассмотрение, а арбитражный затягивает с новым рассмотрением. В конечном счете Лалиева пошла на повышение, в этом году она стала председателем арбитражного суда, ее решение оставили в силе, а виновным в этой истории выставили самого Буганова. По определению надзорной инстанции Верховного суда, якобы он с самого начала знал о существовании родственной связи между судьей и ответчиком, но вовремя об этом не заявил. С ноября прошлого года Буганов стал невыездным. ГУП «Завод строительных изделий» через службу служебных приставов наложил запрет на его выезд из Южной Осетии до момента погашения задолженности. Буганов обращался к президенту Тибилову, потом к президенту Бибилову, генпрокурору Джагаеву. Но эта история мало кого заинтересовала, говорит Курбан Буганов.
Об этом я информировал президента, информировал об этом и генпрокурора. Лично сам.
И президент
письмо отправил тому же, кем я сужусь, им же отправляют эти письма. Я ничего не хочу заработать, что-то за это все. Я хочу рассчитаться с людьми. Больше мне другого цели нет. Я хочу отсюда уехать, раз не могут люди сказать спасибо за то сделанная работа.
Сегодня югостинское руководство много говорит об инвестиционной привлекательности республики. Про некие новые прозрачные отношения государства и бизнеса. Но пока это все слова. А настоящая история про инвестиционную привлекательность именно вот это. Про человека, который поверил, приехал работать, а у него отобрали все. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
По какому принципу будет развиваться грузинская столица в период с 2019 по 2022 год? Мэрия совместно с компанией City Institute после длительных споров и консультаций наконец завершила работу над генеральным планом землепользования. Подробнее о будущем облике Тбилиси Анастасия Славинская.
Работа над документом продлилась намного дольше, чем ожидалось. В конце марта мэрия отказалась утвердить план, подготовленный City Institute, и вернула его компании для работы над ошибками. Сейчас позиции согласованы, как говорят представители обеих сторон. План передан Сакребулу, где обсуждение документа продолжится, а после он будет вынесен на голосование. Зеленый, компактный, устойчивый и хорошо соединенный город. Это 4 основных принципа, которые легли в основу разработки плана, говорит мэр столицы Каха Каладзе. В документе, по его словам, есть ответы практически на все вызовы, перед которыми стоит столица сегодня. Один из самых острых – хаотичная застройка, которая ведется последние несколько десятков лет, говорит Каладзе.
Всего выделено 11 ареалов. К примеру, один из них – это территория, прилегающая к озеру Лиси, где мы временно приостановили строительство. Это та территория, развитие которой должно быть определено генпланом, для того, чтобы мы не получили то, что имеем сегодня около Дворца спорта. К сожалению, есть еще несколько подобных хаотично застроенных мест.
Сказал мэр. Несмотря на то, что по всему городу немало мест, где разрешения на строительство уже были выданы, в определенных случаях их придется аннулировать, говорит директор компании City Institute Мамука Салуквадзе.
Мы пытаемся защитить то, что еще можно защитить, и отказать в проведении строительства в местах, где это просто недопустимо. Для этого мы представили специальную карту ограничений, в которой учтены лесные и санитарные зоны, зоны, где возможен сход оползней и прочее. В их пределах строительство должно быть ограничено. Вероятно, мере придется провести определенные мероприятия, связанные с выплатой компенсации, чтобы частные собственники не вели на этих территориях строительство.
В то же время никаких дополнительных нормативов по исторической части города генеральный план не предусматривает, говорится Луквадзе.
По старому Тбилиси никаких новых правил принято не будет. Существует опорный план исторической части города. Мы призываем обновить его, заново провести инвентаризацию зданий, памятников и придерживаться закона о культурном наследии. Грубое вмешательство должно быть максимально исключено.
Говорит директор компании «Сити-Институт». Помимо прочего, в генплане речь идет о необходимости сделать общественный транспорт наиболее привлекательным для горожан способом передвижения, о замене устаревших автобусов и выделении для них специальных полос. Муниципальные власти также обещают разбить в Тбилиси 4 новых парка. Возможно, рекреационная зона появится и на месте, где сейчас находится рынок Элиава. Депутаты Сакрабула пока к обсуждению генплана не приступали. Тем не менее, свое отношение к проблеме рынка Элиава, где в основном торгуют стройматериалами и запчастями, некоторые из них уже выразили. Говорит Давид Джгвенти, депутат Сакрабула от Европейской Грузии.
Рынок Элиава, каким он является сегодня, это источник загрязнения. Эту проблему нужно решать, но таким образом, чтобы от этого не пострадали ни владельцы, ни люди, которые там трудоустроены.
Приемлемым считает новый генплан Алико Элисашвили, бывший независимый депутат Сакрабула. Правда, он полагает, что сам план – это только полдела. Важно, чтобы была создана служба, которая проследит за тем, насколько муниципальные власти будут следовать тому, что прописано в генплане. Директор Сити-Институт Мамука Салуквадзе считает это замечание справедливым и обещает проведение консультаций по этой теме. Предположительно, решение Сакрабула по поводу генплана примет через месяц. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда ли, что наблюдается нашествие на Абхазию 4-метровых змей? Высмеивая этот гуляющий в соцсетях фейк, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария склоняется к мнению, что тут приложили руку конкуренты самопровозглашенной республики в туристическом бизнесе.
Сегодня встретил опубликованный на днях российским интернет-ресурсом цензуры.нет текст, озаглавленный «Змеями до 4 метров в Абхазии пугают в соцсетях». Не назвавшийся автор пишет в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что якобы из-за аномальной жары в Абхазии наблюдается резкая активность ранее незамеченных змей. Конец цитаты. Слава богу, он скептически воспринял цитируемое им предупреждение якобы от МЧС Абхазии, причем обратил внимание на грубые огрехи правописания в нем. Цитата. «МЧС. В связи с сильным потеплением по нашей республике наблюдается резкая активность ранее незамеченных змей. В это время года они очень ядовиты и представляют смертельную опасность для человека. Убедительная просьба гражданам республики быть бдительными, не отпускать несовершеннолетних на малоизвестные водоемы и реки, а также самим быть осторожными. К нам поступают многочисленные звонки со многих районов, в том числе и от рыбаков, о том, что были замечены ранее невиданные в нашей республике змеи от 1 до 4 метров. Змеи очень агрессивны и могут атаковать даже без какой-либо провокации с вашей стороны. И в связи с жарой они устремились в реки и каналы. Убедительная просьба не пытаться самим их ловить. Вызывайте МЧС, а при необходимости и скорую». Конец цитаты. Напомним, пишется далее в цензуры «нет». Ранее в соцсетях уже появлялась информация о поимке и убийстве в Абхазии очень крупных змей. Редакция издания пока не располагает официальными комментариями ведомства и не может гарантировать объективность данного сообщества. сообщения. Не исключено, что это очередной фейк, направленный на срыв курортного сезона в Абхазии или чемпионата мира 2018 по футболу. Игры Мундиаля проходят в соседнем Сочи. Примечание редакции. Конец цитаты. Ну, насчет срыва матча чемпионата мира по футболу, тут фантазия писавшего, думаю, чересчур разыгралась. А вот версия про курортный сезон в Абхазии выглядит вполне правдоподобно. Правда, что помешало писавшему зайти на доступный в любой стране мира в Рунете официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии и удостовериться, что там такого «предупреждения» в кавычках действительно нет. Более того, за 3 часа до того, как процитированная публикация появилась в интернет-издании «Цензуры нет», на сайте МЧС уже было размещено лаконичное извещение. Информация, распространяемая в социальных сетях относительно активности змей, не исходило от МЧС Абхазии. Конец цитаты. Вот тебе и официальный комментарий. Директор Абхазского института экологии Роман Дбар, откликаясь на эти фейки, подробно рассказал в СМИ о том, что в Абхазии водится 6 видов змей, из них только одна ядовитая – гадюка. Разумеется, никакого нашествия змей на Абхазию, тем более 4-метровых, не наблюдается. Вспомнилось еще, как несколько месяцев назад в соцсетях был выложен снимок нескольких змей, убитых и вывешенных на всеобщее обозрение в одном из районов Абхазии. Ученые тогда прокомментировали снимок в СМИ, сказав, что среди этих змей не было ни одной ядовитой, в основном безобидные ужи. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.